ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях. Пронесется ветер над травой, и по ней пробежит зыбь, как по воде, пронесется над Невою, и она взволнуется, как море. Так танцует ветер. А послушай его рассказы. Он поет их, и голос его звучит по-разному. В лесу так, в слуховых окнах, щелях и трещинах стен иначе. Видишь, как он гонит по небу облака, точно стада овец. Слышишь, как он воет в открытых воротах, будто сторож трубит в рог. А как странно гудит он в дымоходе, врываясь в камин. Пламя вспыхивает и разлетается искрами, озаряя дальние углы комнаты, и сидеть тут, слушая его, тепло и покойно. Пусть рассказывает только он один. Сказок и историй он знает больше, чем все мы вместе взятые. Слушай же, он начинает рассказ. Лети дальше! Это его припев. На берегу Большого Бельта стоит старый замок с толстыми красными стенами, — начал ветер. Я знаю там каждый камень. Я видел их все, еще когда они сидели в стенах замка Мара Костига. Замок снесли, а камни опять пошли в дело. Из них сложили новые стены, новый замок в другом месте, в усадьбе Барребю. Он стоит там и поныне. Знавал я и высокородных владельцев, и владетельниц замка. Много их поколений сменилось на моих глазах. Сейчас я расскажу о Вальдемаре До и его дочерях. Высоко держал он свою голову, в нем текла королевская кровь. И умел он не только оленей травить, да кубки осушать, а кое-что получше, а что именно... «Поживем, увидим», — говаривал он. Супруга его, облаченная в парчевое платье, гордо ступала по блестящему мозаичному полу. Роскошна была обивка стен, дорого плачено за изящную резную мебель. Много золотой и серебряной утвари принесла госпожа в приданое. В погребах хранилось немецкое пиво, пока там вообще что-либо хранилось. В конюшнях ржали холеные вороные кони, богато жили в замке в Варребю, пока богатство еще держалось. Были у хозяев и дети, три нежных девушки, Ида, Йоханна и Анна Дортея. Я еще помню их имена. Богатые то были люди, знатные, родившиеся и выросшие в роскоши. Лети дальше, пропел ветер и продолжал свой рассказ. Тут не случалось мне видеть, как в других старинных замках, чтобы высокородная госпожа вместе со своими девушками сидела в парадном зале за прялкой. Нет, она играла на звучной лютне и пела, да не одни только старые датские песни, а и чужеземные на других языках. Тут шло гостеванье и пирование, гости наезжали и из дальних, и из ближних мест. Гремела музыка, звенели бокалы, и даже мне не под силу было их перекрыть. Тут с блеском и треском гуляла спесь, тут были господа, но не было радости. Стоял майский вечер, продолжал ветер, я шел с запада. Я видел, как разбивались о ютландский берег корабли. Я пронесся над вересковой пустошью и зеленым лесистым побережьем. Я, запыхавшись и отдуваясь, прошумел над островом Фюн и Большим Бельтом и улегся только у берегов Зеландии, близ Барребю, в великолепном дубовом лесу. Он был еще цел тогда. По лесу бродили парни из окрестных деревень и собирали хворост и ветви, самые крупные и сухие. Они возвращались с ними в селение, складывали их в кучи, поджигали и с песнями принимались плясать вокруг. Девушки не отставали от парней. «Я лежал смирно», — рассказывал ветер, «и лишь тихонько дул на ветку, положенную самым красивым парнем. Она вспомнила, вспыхнула ярче всех, и парня назвали королем праздника, а он выбрал себе из девушек королеву. То-то было веселье и радости больше, чем в богатом господском замке Барребю. Тем временем к замку подъезжала запряженная шестерней золоченая карета. В ней сидела госпожа и три ее дочери, три нежных, юных, прелестных цветка — роза, лилия и бледный гиацинт. Сама мать была как пышный тюльпан и не отвечала ни на один книксен, ни на один поклон, которыми приветствовали ее приостановившие игру поселяне. Тюльпан словно боялся сломать свой хрупкий стебель. А вы, роза, лилия и бледный гиацинт, да, я видел их всех троих, чьими королевами будете вы, думал я. Вашим королем будет гордый рыцарь, а то, пожалуй, и принц. Лети дальше, лети дальше! Так вот, карета проехала, и поселяне вновь пустились в пляс. Госпожа совершала летний объезд своих владений, Барребю, Тьеребю, всех селений окрест. А ночью, когда я поднялся, продолжал ветер, высокородная госпожа легла, чтобы уже не встать. С нею случилось то, что случается со всеми людьми. Ничего нового. Вальдемар До стоял несколько минут серьезный и задумчивый. Гордое дерево гнется, но не ломается, думалось ему. Дочери плакали, дворня тоже утирала глаза платками. Госпожа До поспешила дальше из этого мира. Полетел дальше и я. Сказал ветер. Я вернулся назад. Я часто возвращался, проносясь над островом Фюн и Большим Бельтом, и улегся на морской берег в Барребю, близ великолепного дубового леса. В нем вили себе гнезда орланы, вяхери, синие вороны и даже черные аисты. Стояла ранняя весна. Одни птицы еще сидели на яйцах, другие уже вывели птенцов. Ах, как летали, как кричали птичьи стаи! В лесу раздавались удары топоров, дубы были опричнены на сруб. Вальдемар До собирался подстроить дорогой корабль. Военный трехпалубный корабль, его обещал купить король. Вот почему валили лес, примету моряков, прибежище птиц. Летали кругами вспугнутые сорокопуты, их гнезда были разорены. Орланы и прочие лесные птицы лишались своих жилищ. Они, как шальные, кружили в воздухе, крича от страха и злобы. Я понимал их. А вороны и галки кричали громко и насмешливо: «Крах! Вон из гнезда! Крах! Крах!» Посреди леса, возле артели лесорубов, стояли Вальдемар До и три его дочери. Все они смеялись над дикими криками птиц, все, кроме младшей, Анны Дортеи. Ей было жаль птиц. И когда настал черед полузасохшего дуба, на голых ветвях которого ютилось гнездо черного аиста, с уже выведенными птенцами, она попросила не рубить дерево, попросила со слезами на глазах, и дуб пощадили ради черного аиста, стоило ли разговаривать из-за одного дерева. Затем пошла пилка и рубка. Строили трехпалубный корабль. Сам строитель был незнатного рода, но благородной души человек. Глаза и лоб обличали в нем ум, и Вальдемар До охотно слушал его рассказы. Заслушивалась их и молоденькая Ида, старшая дочь, которой было 15 лет. Строитель же, сооружая корабль для Вальдемара До, строил воздушный замок и для себя, в котором он и Ида сидели рядышком, как муж и жена. Так оно и сталось бы, будь его замок с каменными стенами, с валами и рвами, с лесом и садом. Только где уж воробью соваться в танец журавлей? Как не умен был молодой строитель, он все же был бедняк. У умчался я, умчался и он. Не смел он больше там оставаться, а Ида примирилась со своей судьбой. Что же ей было делать? В конюшнях ржали вороные кони, на них стоило поглядеть, и на них глядели. Адмирал, посланный самим королем для осмотра и покупки нового военного корабля, громко восхищался ретивыми конями. Я хорошо все слышал, ведь я прошел за господами в открытой двери и сыпал им под ноги золотую солому, — рассказывал ветер. Вальдемар Дох хотел получить золото, а адмирал — вороных коней. Оттого-то он и нахваливал их. Но его не поняли, и дело не сладилось. Корабль как стоял, так и остался стоять на берегу, прикрытый досками, но и в ковчег, которому не суждено было пуститься в путь. У-у-у, лети дальше, лети дальше! Жалко было смотреть на него. Зимою, когда земля лежала под снегом, плавучие льды забили весь бельт, а я нагонял их на берег, — говорил ветер. Зимою прилетали стаи ворон и воронов. Одни чернее других, птицы садились на заброшенный, мертвый, одинокий корабль, стоявший на берегу, и хрипло кричали о загубленном лесе, о разоренных дорогих им гнездах, о бесприютных старых птицах, о бездомных молодых, и все ради этого величественного хлама, гордого корабля, которому не суждено выйти в море. Я вскрутил снежный вихрь, и снег ложился вокруг корабля и накрывал его, словно разбушевавшиеся волны. Я дал ему послушать свой голос и музыку бури. Моя совесть чиста. Я сделал свое дело, познакомил его со всем, что полагается знать кораблю. У-у-у, лети дальше! Прошла и зима. Зима и лето проходят, как проношусь я, как проносится снег, как облетает яблоневый цвет и падают листья. Лети дальше, лети дальше, лети дальше! Так же и с людьми. Но дочери были еще молоды, Ида по-прежнему цвела, словно роза, и как в то время, когда любовался ею строитель корабля. Я часто играл ее распущенными русыми волосами, когда она задумчиво стояла под яблоней в саду, не замечая, как я осыпаю ее цветами. Она смотрела на красное солнышко и золотой небосвод, просвечивавший между темными деревьями и кустами. Сестра ее, Йоханна, была как стройная блестящая лилия. Она была горда и надменно, и с такой же тонкой талией, какая была у матери. Она любила заходить в большой зал, где висели портреты предков. Знатные дамы были изображены в бархатных и шелковых платьях и затканных жемчугом шапочках, прикрывавших заплетенные в косы волосы. Как прекрасны были они! Мужья их были в стальных доспехах или дорогих мантиях, на беличьем меху с высокими стоячими голубыми воротниками. Мечи они носили не на пояснице, а у бедра. Где-то будет висеть со временем портрет Йоханны, как-то будет выглядеть ее благородный супруг. Вот о чем она думала, вот что беззвучно шептали ее губы. Я подслушал это, когда ворвался в зал по длинному проходу и, переменившись, понесся вспять. Анна Дортея, еще 14-летняя девочка, была тиха и задумчива. Большие синие, как море, глаза ее смотрели серьезно и грустно, но на устах порхала детская улыбка. Я не мог ее сдуть, да и не хотел. Я часто встречал Анну Дортею в саду, на дороге и в поле. Она собирала цветы и травы, которые могли пригодиться ее отцу. Он приготовлял из них питье и капли. Вальдемар Ду был не только заносчив и горд, но и учен, он много знал. Все это видели, все об этом шептались. Огонь пылал в его камине даже в летнее время, а дверь была на замке. Он проводил в заперти дни и ночи, но не любил распространяться о своей работе. Силы природы надо испытывать в тиши. Скоро-скоро найдет он самое лучшее, самое драгоценное — червонное золото. Вот почему из камина валил дым, вот почему трещало и полыхало в нем пламя. «Да, да, без меня тут не обошлось», — рассказывает ветер. «Будет, будет», — гудел я в трубу, — «все развеется дымом, сажей, золой, пеплом, ты прогоришь, лети дальше, лети дальше!» Вальдемар До стоял на своем. Куда же девались великолепные лошади из конюшен? Куда девалась старинная золотая и серебряная утварь из шкафов? Куда девались коровы с полей, все добро и имение? Да, все это можно расплавить, расплавить в золотом тигле, но золото не получишь. Пусто стало в кладовых, в погребах и на чердаках, убавилось людей, прибавилось мышей. Оконное стекло лопнет здесь, треснет там, и мне уже не надо входить непременно через дверь, — рассказывал ветер. Где дымится труба, там готовится еда, а тут дымилась такая труба, что пожирала всю еду ради червонного золота. Я гудел в крепостных воротах, словно сторож трубил в рог, но тут не было больше сторожа, — рассказывал ветер. Я вертел башенный флюгер, и он скрипел, словно сторож храпел на башне, но сторожа не было и там. Были только крысы да мыши. Нищета накрывала на стол, нищета водворилась в платяных шкафах и буфетах, двери срывались с петель, повсюду появились трещины и щели. Я свободно входил и выходил, — рассказывал ветер. Оттого-то и знаю, как все было. Дыма и пепла от заботы бессонных ночей посидела борода и виски владельца Барребю, пожелтело и избородилось морщинами лицо, но глаза по-прежнему блестели в ожидании золота, желанного золота. Я пыхал ему дымом и пеплом в лицо и бороду, вместо золота явились долги. Я свистел в разбитых окнах и щелях, раздувал сундуки дочерей, где лежали их полинявшие, изношенные платья. Носить их приходилось без конца, без перемены. Да, не такую песню пели девушкам над колыбелью. Господское житье стало житьем горемычным. «Лишь я один пел там во весь голос», — рассказывал ветер. «Я засыпал весь замок снегом. Говорят, будто под снегом теплее. Взять дров неоткуда было, лес-то вырубили. А мороз так и трещал. Я гулял по всему замку, врывался в слуховые окна и проходы, резвился над крышей и стенами. Высокородные дочери попрятались от холода в постели. Отец залез под меховое одеяло. Ни еды, ни дров. Вот так господское житие! Лети дальше! Будет, будет!» Но господину До было мало. «За зимою приходит весна», — говорил он. «За нуждою придет достаток. Надо только немножко подождать, подождать. Имение заложено. Теперь самое время явиться золоту, и оно явится к празднику». Я слышал, как он шептал пауку. «Ты, прилежный маленький ткач, ты учишь меня выдержке. Разорвут твою ткань, ты начинаешь сначала и доводишь работу до конца. Разорвут опять, ты опять не пав духом принимаешься за дело. Сначала, сначала, так и следует, и в конце концов ты будешь вознагражден». Но вот и первый день Пасхи. зазвонили колокола, заиграло на небе солнце. Вальдемар До лихорадочно работал всю ночь, кипятил, охлаждал, перемешивал, возгонял. Я слышал, как он вздыхал в отчаянии, слышал, как он молился, слышал, как он задерживал дыхание. Лампа его потухла, он этого не заметил. Я раздувал уголья, они бросались красным отсветом на его бледном, как мел, лице, с глубоко запавшими глазами. И вдруг глаза его стали расширяться все больше и больше, и вот уже, казалось, готовы были выскочить из орбит. Поглядите в сосуд алхимика. Там что-то мерцает, горит, как жар, чистое и тяжелое. Он подымает сосуд, дрожащий рукою. Он с дрожью в голосе восклицает: «Золото! Золото!» У него закружилась голова. «Я мог бы свалить его одним дуновением», — рассказывал ветер. «Но я лишь подул на угли и последовал за ним в комнату, где мерзли его дочери. Его камзол, борода, взлохмаченные волосы были обсыпаны пеплом. Он выпрямился и высоко поднял сокровище, заключенное в хрупком сосуде. «Нашел! Получил! Золото!» — закричал он и протянул им сосуд, искрившийся на солнце. Но тут рука его дрогнула, и сосуд упал на пол. Разлетелся на тысячу осколков. Последний мыльный пузырь надежды лопнул. Лети дальше! И я унесся из замка алхимика. Поздней осенью, когда дни становятся короче, а туман приходит со своей мокрой тряпкой и выжимает капли на ягоды и голые сучья, я вернулся свежий и бодрый, проветрил и обдул небо от туч. И, кстати, пообломал гнилые ветви. Работа не ахти какая, но кто-то должен же ее делать. В замке Барребю тоже было чисто, словно выметено. Только на другой лад. Нет, друг Вальдемара До, Ове Рамель из Баснеса, явился с закладной на именье. Теперь замок и все имущество принадлежали ему. Я колотил по разбитым окнам, хлопал ветхими дверями, свистел в щели и дыры. Пусть не захочется господину Ове остаться тут. Ида и Анна Дортея заливались горькими слезами. Йоханна стояла гордо выпрямившись, бледная, до крови прикусив палец. Но что толку? Ове Рамель позволил господину До жить в замке до самой смерти, но ему и спасибо за это не сказали. Я все слышал, я видел, как бездомный дворянин гордо вскинул голову и выпрямился. Тут я с такой силой хлестнул по замку и старым липам, что сломал толстенную и нисколько не гнилую ветвь. Она упала возле ворот и осталась лежать, словно метла, на случай, если понадобится что-нибудь вымести. И вымели прежних владельцев. Тяжелый выдался день, горький час, но они были настроены решительно и не гнули спины. Ничего у них не осталось, кроме того, что было на себе, давно купленного сосуда, в который собрали с пола остатки сокровища, так много обещавшего, но не давшего ничего. Вальдемар До спрятал его на груди, взял в руки посох, и вот некогда богатый владелец замка вышел со своими тремя дочерьми из Барребю. Я охлаждал своим дуновением его горячие щеки, гладил по бороде и длинным седым волосам и пел, как умел. Лети дальше, лети дальше! Ида и Анна Дортея шли рядом с отцом. Йоханна, выходя из ворот, обернулась. Зачем? Ведь счастье не обернется. Она посмотрела на красные стены, возведенные из камней замка Мары Кастига, и вспомнила о его дочерях. И старшая, младшую за руку взяв, пустилась бродить с ней по свету. Вспомнила ли Йоханна эту песню? Тут изгнанец было трое, да четвертый — отец. И они поплелись по дороге, по которой, бывало, ездили в карете, поплелись в поле Смитструп к жалкой мазанке, снятой ими за 10 марок в год. Новое господское поместье. Пустые стены, пустая посуда. Вороны и галки летали над ними и насмешливо кричали: «Крах! Крах! Разорение! Крах!» Как кричали птицы в лесу Барибю, когда деревья падали под ударами топоров. Господин До и его дочери отлично понимали эти крики, хоть я и дул им в уши изо всех сил. Стоило ли слушать? Так вошли они в мазанку, а я понесся над болотами и полями, над голыми кустами и раздетыми лесами, в открытое море, в другие страны. У-у-у! Лети дальше! Лети дальше! И так из года в год. Что же сталось с Вальдемаром До? Что сталось с его дочерьми? Ветер рассказывает. Последней я видел Анну Дартею, бледный гиацинт. Она уже была сгорбленной старухой, прошло ведь целых 50 лет. Она пережила всех и все знала. На Вересковой пустоши, близ города Виборга, стоял новый красивый дом священника. Красные стены, зубчатый фронтон, из трубы валил густой дым. Кроткая жена священника и красавицы дочери сидели у окна и смотрели поверх кустов садового терновника на бурую пустошь. Что же они там видели? Они видели гнездо аиста, лепившееся на крыше полуразвалившейся хижины. Вся крыша поросла мхом и диким чесноком, и покрывала-то хижину главным образом не она, а гнездо аиста. И оно одно только и чинилось, его держал в порядке сам аист. На хижину эту можно было только смотреть, но уж никак не трогать. Даже мне приходилось дуть здесь с опаской, — рассказывал ветер. Только ради гнезда аиста я оставляла на пустоши такую развалюху, не то давно бы снесли. Только ради гнезда аиста и оставляли на пустоши такую развалюху, не то давно бы снесли. Семья священника не хотела прогонять аиста. И вот хижина стояла, а в ней жила бедная старуха. Своим приютом она была обязана египетской птице, а может и наоборот аист был обязан ей тем, что она вступилась когда-то за гнездо его черного брата, живущего в лесу Барибю. В те времена нищая старуха была нежным ребенком, бледным гиацинтом высокородного цветника. Анна Дартея помнила все. Ох! Да и люди вздыхают, как ветер в тростнике и осоке. Ох! Не звонили колокола над твоею могилой, Вальдемар До. Не пели бедные школьники, когда бездомного владельца Барибю опускали в землю. Да, всему-всему наступает конец. Даже несчастью. Сестра Ида вышла замуж за крестьянина. Это-то и нанесло отцу самый жестокий удар. Муж его дочери — жалкий раб, которого господин может посадить на кобылу. Теперь и он, наверное, в земле. И сестра Ида. Да-да, только мне, бедной, судьба конца не посылает. Так говорила Анна Дартея в жалкой хижине, стоявшей лишь благодаря аисту. Ну, а самой здоровой и смелой из сестер позаботился я сам, — продолжал ветер. Она нарядилась в платье, которое было ей больше по вкусу, переоделась парнем и нанялась в матросы на корабль. Скупа была она на слова, сурова на вид, но от дела не отлынивала, вот только лазать не умела. Ну, я издул ее в воду, пока не распознали, что она женщина, и хорошо сделал. Был первый день Пасхи, как и тогда, когда Вальдемару До показалось, что он получил золото, и я услыхал под крышей с гнездом аиста пение, последнюю песнь Анны Дартеи. В хижине не было даже окна, а просто круглое отверстие в стене, словно золотой самородок, взошло солнце и заполнило собой хижину. Что за блеск был? Глаза Анны Дортеи не выдержали, не выдержало и сердце. Впрочем, солнце тут ни при чем. Не озари оно ее в то утро, случилось бы то же самое. По милости Аиста, у Анны Дортеи был кров над головой до последнего дня ее жизни. Я пел и над ее могилой, и над могилой ее отца. Я знаю, где и та, и другая, а кроме меня не знает никто. Теперь настали новые времена, другие времена. Старая проезжая дорога упирается теперь в огороженное поле, новая проходит по могилам. А скоро промчится тут и паровоз, таща за собой ряд вагонов и грохоча над могилами, такими же забытыми, как и имена. Лети дальше! Вот вам и вся история о Вальдемаре До и его дочерях. «Расскажи ее лучше, кто сумеет!» — закончил ветер и повернул в другую сторону. И след его простыл.